Значит, первым делом я должен спросить вас, Гасан, вот то, чем мы сейчас будем заниматься, это журналистика фактов или журналистика мнений? Экспертная оценка или мнение человека? Являетесь ли вы ньюсмейкером, кстати?
Я был однажды ньюсмейкером, или, может быть, дважды был ньюсмейкером в моей жизни. Это ужасное чувство, потому что это ситуация, в которой ты принадлежишь всем, только не себе самому. Да, вот, да, тебя показывают там по телевизору и так далее. Я думаю, на самом деле, что этот разговор сегодня – это скорее внутрицеховое некое обсуждение проблемы. Да? Оно, может быть, даже не, ну, для каких-то людей, ну, кому-то оно интересно, кому-то не очень интересно, но это не экспертное, конечно, это не экспертное суждение в чистом виде, потому что тогда нужно было бы, наверное, говорить с тремя, четырьмя, может быть, ну, хотя бы с двумя еще другими участниками, у которых другой взгляд на эти вещи. Так что это обмен мнениями людей, которые давно друг друга знают и взаимодействовали в разных ситуациях.
Ну, вы же
Нет.
понимаете, конечно, у меня тут не без личного, я бы так сказал. Вот, поэтому, как обычно говорят в таких случаях, я должен предупредить о конфликте интересов. Он, разумеется, состоит в том, что, ну, во-первых, я много лет работал на упомянутом «Эхе Москвы», много лет вел программу «Особое мнение», прямо буквально. Ну, кроме того, сейчас занимаюсь той деятельностью, которая во многом была описана в вашей колонке. Вот, поэтому, конечно, мое отношение не может быть объективным к предмету разговора. Но, тем не менее, я ограничусь не столько мнениями, сколько вопросами, в которых, возможно, оно будет сквозить. Так вот, меня, в общем, здесь интересует следующее. Вы говорите, что, значит, журналистика фактов подменилась журналистикой мнений. Тем не менее, и у вас есть упоминание, что вот журналистикой фактов занимался Алексей Навальный, продолжают там «Популярная политика», «Инсайдер» и некоторые другие, с чем я абсолютно согласен. Другое дело то, что, ну, во-первых, если посмотреть канал «Популярная политика», я не знаю, чего там сейчас больше. Возможно, мы по-разному, опять же, оцениваем, что факт, что мнение. Во-вторых, когда мы говорим с политологом, пускай из вашего, вот пример из вашей колонки, казахский политолог о Казахстане, правда, скорее всего, он окажется иммигрантом, но неважно. Казахский политолог о Казахстане. Где тут факты? Там чистый анализ и чистое мнение. О чем мы разговариваем вообще? Давайте просто, то есть первое, определяемся по терминам.
Что такое факты применительно к Казахстану? Это прежде всего события в этой стране, которые происходили на протяжении вот последних нескольких месяцев. Недавно были выборы там. И все, что происходит в этой стране, конечно, освещается в России, в российских медиа очень слабо. Обсуждается иногда это, но не освещается. То есть журналисты не ищут людей, которые могли бы рассказать о фактическом положении дел. Это первое. То есть факты не ищут, но сразу ищут толкователи этих событий. Вот в чем проблема. Это первое. Второе, может быть, более существенное. Я с этим сталкивался несколько раз. Многим кажется, что лучше взять знакомого, хорошо объясняющего российские реалии специалиста, чем искать кого-то в Казахстане, который ближе находится к этому, так сказать, к очагу событий, и который просто лучше знает, что там происходит, и который живет, не побоюсь сейчас этого слова, в гораздо более демократической стране, чем Российская Федерация. То есть я спрашиваю себя, что удерживает журналистов? И у меня два ответа. Ответ первый – удерживает высокомерие. Что они там, в этой провинции, бывшей советской провинции, могут нам такого рассказать, чего бы мы не знали сами? И второе, это действительно лень. Ну, надо кого-то искать. Надо с кем-то договариваться, кто эти люди, что мы о них знаем. Это говорит о том, что нет взаимодействия профессионального, сетевого взаимодействия с этими людьми. И хотя там есть выдающиеся политологи, да, там Досым Садпаев, например, которого страшно интересно слушать. Иногда с ним разговаривают, иногда он появляется на каких-то каналах, но очень редко. И поэтому здесь два момента. Это касается и всего, что происходит в самой России. В России интерес к местным реалиям, каким-то республикам, каким-то автономиям, ну, почти нулевой. Хотя события, которые там происходили на протяжении многих десятилетий, последних десятилетий, эти события будут решающими для России в ближайшее время, для Российской Федерации. И, тем не менее, вот этих специалистов местных, которые бы фактическую сторону дела излагали, мы почти не видим. И, ну, конечно, это трагично, потому что это еще и продолжение, следствие такого столичного высокомерия. Это кого-то в меньшей степени касается, кого-то в большей степени касается. Но столичное высокомерие по отношению к собственным регионам и к бывшим республикам Советского Союза, оно присутствует. Оно присутствует на разных уровнях, да, и на академическом уровне, и в масс-медиа, и в политике. Вот все главное происходит в Москве или в Ленинграде, и все связано с этими центрами. Это не только центр принятия решения, но это единственный центр анализа. Вот мы к этому привыкли. И эта привычка, она распространяется в том числе и на тех, кто оказывается в релокации, так сказать, в эмиграции или в релокации, оказывается вынесенным этой волной за пределы Российской Федерации, оказывается в странах Балтии или на Кавказе, или в Турции. И давайте мы спросим себя, или в Праге, да, ну можно перечислять, Берлин, давайте спросим себя, вот окружающая новая среда, как много она дала нашим масс-медиа в плане диалога в Эстонии с эстонцами, в Литве с литовцами, в Латвии с латышами или латвийцами в широком смысле слова, да, то есть теми, кто, может быть, переехал туда 40-50 лет назад или 4-5 лет назад. И мы увидим, что очень мало этих людей. Постоянно продолжается та же тусовка, которая была в Москве, продолжается здесь.
Слушай, это
И
интересно. Я прошу прощения, вот здесь я прерву, потому что знаете, какой упрек я слышу чаще всего в свой адрес от аудитории? Чаще всего в свой адрес я слышу упрек. Я даже себя стал немножко сдерживать в этом смысле, хотя, в общем, не очень подвержен самоцензуре, но просто я боюсь увлечься. Как раз за то, что я отрываюсь от российской тематики и за уши притягиваю балтийскую. Что я зову литовских и латышских депутатов, хотя главные события происходят в России с точки зрения моего зрителя и, ну, в Украине, понятно, между Россией и Украиной. Они говорят, вы знаете, вы как-то много на этом циклитесь, хотя все события, которые я стараюсь освещать, ну или все люди, которых я стараюсь привлекать, они должны быть так или иначе релевантны России, иначе они и мне самому, ну, не очень интересны. Это должно быть связано с, условно говоря, нашей поездкой. Но нет. Как только врывается что-то из моей там вильнюсской или литовской жизни, сразу моментально на это реакция. И вот здесь я прямо нахожу, ну, большое противоречие с тем, что вы говорите. Не значит, что они правы или не значит, что вы правы. Просто мне хотелось бы, чтобы мы об этом противоречии поговорили. А как же оторванность? Люди, если начинают о местной повестке, говорят, так они от России отрываются, получается. Иммиграция сплошная. Маленький кружок иммигрантов, который, значит, между собой там и с местными политиками что-то трет.
Замечательно, что вы об этом сказали, и я очень рад, что такие отзывы есть. Они свидетельствуют в первую очередь о слабости аудитории, не о вашей слабости, не о слабости вашей программы, наоборот. Они свидетельствуют о том, что эта аудитория, ваши зрители плохо подготовлены, и вот пусть они это сейчас, это горькое лекарство глотают. Я должен вам сказать, что на протяжении нескольких десятилетий, уже 3 десятилетий, я нахожусь внутри немецкой повестки политической. И за эти десятилетия, я даже об этом что-то там писал, но это не имеет значения. Сейчас это стало совершенно ясно. На протяжении этих десятилетий в немецкой повестке дня политической существовала Российская Федерация, а все страны, которые находятся между Российской Федерацией и Германией, были на втором месте, или на третьем месте, или на пятом месте. Даже Польша была менее значимой для немецкого политикума, чем Российская Федерация. А Украины вообще не было, ноль. Украина находилась за Уралом в представлении немецких политиков. Какой результат? А результат тот, что началась война, и к этой войне политический класс Германии был совершенно не готов. Потому что они вообще не знали, что, оказывается, между Европой и Россией находится Украина. Почему не знали? Потому что плохо делали свою работу масс-медиа. Не обращали внимания на то, что происходит. Не обращали внимания на то, что происходит между Украиной и Российской Федерацией. Потому что главным партнером была Российская Федерация. И теперь мы должны, как мне кажется, привыкать к тому, что вы не просто физически оказались сейчас в странах Балтии. Ну, вы и многие другие журналисты, да, преподаватели высших учебных заведений и так далее, да, сотни тысяч людей. Вы оказались в мире, который, теперь перевернем все это на Россию, а в Российской Федерации последние 20 лет был какой-то интерес к странам Балтии, к Восточной Европе? Ну, нулевой. Германия интересовала, Франция, Италия, так сказать, большая старая Европа интересовала.
Ну, только в плане пропагандистской повестки, в плане отношений с русскоязычным населением там и так далее. Но вот в этом плане.
Ну, она доминировала, пропагандистская повестка в России доминировала на протяжении 20 лет. Начала доминировать в самом начале нулевых, и потом она просто захватила все. То есть, если говорить серьезно, то для российского общества современного, и для российских масс-медиа очень характерна сосредоточенность на себе любимых. Не оторваться, как вы очень здорово это сказали, да, не оторваться от российской повестки. Ну да, но иногда надо отрываться от российской повестки, потому что вот сейчас ясно, что украинская повестка – это не российская повестка, что Украина – это другой мир, другое государство, что война идет за что-то и вокруг чего-то, что с каждым днем разводит эти страны все дальше друг от друга и так далее. И кроме того, ну, посмотрите на Польшу, Чехию, на страны Балтии. Сколько там людей оказалось сегодня, которых объединяет общее прошлое, но в их настоящем ничего общего больше нет. Они в постоянных спорах, в раздорах. Они иногда ненавидят друг друга, хотя говорят на одном языке. Да? Вся русскоязычная восточная Украина бежала в Польшу, в Германию, в другие страны, да, очень много в странах Балтии. Но как людям найти общий язык с россиянами? В том числе с россиянами, большая часть которых, конечно, находится в самой Российской Федерации. Это действительно такой вот клубок, который можно, как мне кажется, разрешить, разобрать, распутать, только если в разговоре будут участвовать конкретные представители разных сторон. Да, вот один из таких серьезных дефектов как мне кажется, журналистики, журналистской практики, которую мы наблюдаем, это отсутствие взвешенной дискуссии между людьми, представляющими разные точки зрения. Да, вот те ток-шоу, которым люди...
О чем сейчас может быть дискуссия, в принципе? Я просто, на самом деле, столкнулся с тем же самым, потому что, ну, хотелось организовать какие-нибудь дискуссии или дебаты. Люди есть сейчас средства, так сказать, интернета позволяют и так далее. И ты понимаешь, что на самом деле, ну, есть война в Украине и все, что вокруг нее, но тут не о чем, в общем, особенно дискутировать с людьми, которые говорят на одном языке, как вы выражаетесь. Вот. Больше особо и не о чем. Я провел дебаты между Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым. Вот.
Да.
Прошу прощения, Леонидом Волковым и Гарри Каспаровым. Вот. И по разнице подходов. Ну, как обычно, выяснилось, что общего больше, чем разного, но все равно потом все разошлись. И, собственно, все. Я понимаю, что говорить-то не о чем. Даже когда мы работали до войны, там, может быть, другая проблема была, что люди не особенно хотели. Сейчас люди, может быть, и хотят говорить. Только говорить не о чем. О чем, собственно? О плане Маршалла, о послевоенном устройстве России, о том, как относиться к мобилизованным, да вообще нет дискуссии никакой.
Вы знаете, ну вот здесь я с вами поспорю. Во-первых, это был действительно очень запоминающийся опыт, когда вы взяли, конечно, вы взяли людей из одной клетки.
Да, из одного лагеря, да. Проблема в том, что другого лагеря-то нет как такового.
Это не так. Вы знаете, это не так. Я не могу вам давать, конечно, советы какие-то. Вот говорите с этими, не говорите с этими.
У нас сказать... отличный профессиональный... Ну как, у меня любительский, у вас профессиональный разговор. Цеховой, да. Вот, цеховой.
Вы знаете,
разговор.
Я могу вам сказать, есть темы, которые сейчас являются просто первостепенно важными для... России. Ну, во-первых, так сказать, первое, понятно, что когда мы говорим о войне, то здесь все остальное уходит в тень, и здесь действительно нет как-то двух мнений. Но есть другая сторона, и эта другая сторона не менее важна. Например, российские меньшинства, так называемые, да, вот коренные народы России. Вот фонд «Свободная Бурятия», «Свободная Тыва», кавказские какие-то движения. Ведь все это люди, которые оказались этой войной, перенесенными в совершенно новый контекст. И этот новый контекст связан, реально связан с каким-то будущим Российской Федерации. Но он связан с прошлым Российской Федерации. Как случилось, что в 2018 году были фактически отменены права языков национальных меньшинств в России, да, то есть коренных народов России? Как вообще живут люди, которые живут на своей земле, в своих автономиях, но утратили статус, вернее сказать, не приобрели статус государствообразующей нации? Вообще, как быть в стране, где один умственно не совсем полноценный человек решает судьбы десятков миллионов людей. И это касается меньшинств, так называемых. И это касается людей очень активных, людей, отчасти покидающих свою страну, но вместе с тем продолжающих там жить. И среди этих людей высококвалифицированные специалисты, замечательные знатоки своих культур и языков, которые сейчас болтаются по свету, потому что на них, против них возбуждены какие-то дела. Но у них есть головы, они что-то думают себе, они как-то представляют себе это будущее. И они могут поспорить с любым российским политологом, который тоже... да, если он как-то такой чего-то стоит, тоже оказывается где-то выброшенным куда-то за пределы. Это одна дискуссия, один такой вот массив тем и дискуссий, которые можно и нужно вести. Другая сторона, то, о чем я тоже вот и написал вот в этой колонке, Понимаете, очень многие люди, занимавшиеся Россией, Восточной Европой в недалеком прошлом, на протяжении там, последнего полувека, они ведь прогнозировали такое развитие событий. Именно они его прогнозировали. И многие из них еще живы. И они написали замечательные книги о России. Они говорят по-русски очень свободно. Да, это историки, это социологи, это юристы. И их попросить выступить в дискуссии, да, или между собой, или с какими-то их коллегами из Российской Федерации. Это тоже задача, мне кажется, масс-медиа. Да, они будут говорить по-русски с акцентом некоторым, да, так сказать, это неизбежная вещь. Но зачем повторять ошибки многих европейцев, которые боятся приглашать на свои ток-шоу каких-то иностранцев, говорящих с сильным акцентом, потому что привыкли к тому, что вот обязательно можно найти кого-то, кто говорит свободно на твоем языке. И это довольно смешно. Но это, конечно, тема. Страшно важная тема – это приживаемость журналистов, специалистов, просто людей, бежавших от войны, в Европе или в Азии, в Турции, в Армении, в Грузии, да, в странах Центральной Азии. Я думаю, что тем очень много. И они все сводятся к войне, потому что именно война выбросила людей за пределы страны. Но внутри каждой темы есть такие подтемы, которые выводят в некоторое будущее.
Даже Но такая... не забываем ли мы в этот момент об аудитории, в том плане, что я понимаю, что это важные темы, но когда они сужаются до приживаемости журналистов за рубежом, даже мне, ну как бы человеку из цеха и, наверное, интересующемуся этому, даже чисто с практической точки зрения, ну даже мне это видится прям совсем узким. И, как мне кажется, это в некотором плане может быть и пренебрежение к аудитории. С другой стороны, я понимаю, мы можем, знаете, дойти до абсурда, я очень хорошо понимаю, что вы говорите, и идти, ну, очень соблазнительно идти на поводу аудитории и все время ей давать исключительно то, что она хочет и встречает с радостью. С третьей стороны, ну, посмотрите феномен, против которого я лично ничего не имею, давайте его обсудим прямо сейчас. Фейгин Арестович смотрит каждый день 300-500 тысяч человек в прямом эфире. Все остальные вместе взятые не набирают таких цифр. Завидно? Завидно. Безусловно. Вообще даже вопроса нет. С другой стороны, журналистика ли это факта? Ну, мне кажется, все-таки скорее даже не мнение, а это как какое-то небольшое шаманство. Вот. Значит, с другой стороны, ну, это востребовано, очевидно востребовано. Это имеет отношение к нынешней повестке? Безусловно. Оно как-то развивает эту повестку? Безусловно. Само собой. Что вы думаете вот по поводу этого феномена, например?
Вы знаете, это для меня разговор, например, Фейгина, интервью, недавно я его посмотрел, буквально третьего дня, а может быть и вчера даже, с Виталием Плотниковым. Вот это было замечательное совершенно интервью.
Я очень... поправлю, с Виталием Портниковым.
Портников, простите, да, я подумал о Николае Плотникове, оговорился, да, с Виталием Портниковым, конечно. Это было чрезвычайно полезное, чрезвычайно информативное интервью. Конечно, для человека, которому было интересно соотнести происходящее сегодня с советским прошлым, уже довольно далеким, с тем, что было там 30-40 лет назад, только таким людям, которым это было интересно. Но это было безумно интересно. Что касается разговоров Фейгин-Арестович, то я их в своей схеме отношу к разряду такой вот массовой психотерапии, коллективной психотерапии, потому что информационного Информационные какие-то вкрапления, конечно, там есть, потому что что-то Арестович что-то знает о происходящем в Украине, что-то важное очень. Но он эта информация не делится. Во-первых, потому что он не может ее делиться в военное время, понятное дело. А во-вторых, потому что это не это его задача. Но я бы сейчас сказал о другом. На самом деле, привлечение внимания к темам, которыми вы занимаетесь, которые вы считаете актуальными, это ведь задача выращивания своей аудитории. Не подбора тех, кто уже и так готов, а выращивание аудитории, которая увидит, речь ведь идет не только о выживаемости журналистов в Европе. Речь идет просто о том, как приспосабливается человек с российским опытом, приспосабливается к жизни в совершенно другой системе. Мы недавно какие-то цифры я услышал о том, что реально какое-то время провели за границей за последние 30 лет чуть ли не 5% населения Российской Федерации. То есть тот, кто ездит в отпуск или ездил в отпуск куда-то там, в Египет или еще куда-то, о них же нельзя сказать, что они увидели жизнь другого мира, поняли, как устроена эта жизнь на Западе, каким образом вообще существует, функционирует вся эта демократическая система. Мало кто знает, мало кто об этом задумывается, тем более после 20 с лишним лет, почти четверть века, в общем, отсутствие всяких выборов, отсутствие демократии и так далее. Это травмирует людей. И поэтому сейчас вдруг выясняется, что десятки тысяч наших соотечественников одномоментно оказались в разных странах мира. И они приобрели опыт. Это совсем не только журналисты. Журналисты – это капля в этом море. Это люди, которые, это профессионалы, которые занимались бизнесом, которые учились, это студенты, это масса самых разных людей, которые оказались в этом мире и которые делятся своим опытом с единицами, со своими близкими. Но вот так, чтобы это стало предметом большого медийного интереса, это не стало. А между тем спрос огромный. Люди же интересуются, что там вообще происходит, как живет этот мир. Неужели там действительно все такие вот русофобы, так ненавидят Россию и ко всем нам плохо относятся, а может быть, это не так? И так далее. Вопросов может быть очень много. Люди не имеют вкуса к этой теме, потому что у них нет опыта обсуждения этой темы. И гораздо лучше иметь 100 тысяч зрителей, но выращенных вами, привлеченных вами, чем 500 тысяч зрителей, которым просто нужна какая-то коллективная психотерапия. Так что я здесь не могу с вами согласиться. Но
это немножко, простите бога ради, сферический конь в вакууме, в том плане, что все мы зависим от зрителя, в том числе в смысле заработков, и сейчас мы столкнулись вообще с совершенно новой реальностью. Никакие, ну, когда люди уехали, в лучшем случае они могут быстро поднять гранты, в лучшем случае. Mm-hmm. Вот мы, например, живем за счет аудитории, которая поддерживает нас рублем буквально, mm-hmm. или долларом, евро, чем там, у кого чего mm-hmm. есть. Соответственно, и здесь о выращивании каком-либо. То есть мы, может быть, мы ее в хорошем смысле вырастили до того, что нас рублем поддержали, я не знаю, но в том смысле, что ну, я чувствую некоторую обязанность по отношению к аудитории, которая говорит, мы тебя поддерживаем, и мы бы хотели получать от тебя какую-то качественную вещь, которую мы считаем качественной, а не которую ты нам считаешь, а не которую ты считаешь качественной, которую ты, с помощью которой ты будешь нас дальше, значит, это самое, растить каким-то образом. Вот мы в совершенно новой реальности находимся, выкинутые из российского пространства без рекламной модели, без всего. И, ну, уместно ли в этих условиях говорить про воспитание аудитории контентом?
Вы знаете, уместно, и я бы сказал, что есть одна вещь, которая вот именно ваш канал, я вас в YouTube смотрю, когда есть такая возможность. Мне кажется, что у вас есть одна особенность, одна, я бы сказал так, ну, я не могу назвать это слабостью, но она состоит в следующем. Почти все после того, как у них прошел вот этот большой день, режут свой контент на куски небольшие, по 10 минут, иногда по 5 минут, иногда по 4 минуты. И в этом нарезанном виде тоже его размещают на странице для того, чтобы пользователь мог именно этот фрагмент, интересующий его, так сказать, выцарапать из большого текста. У человека может не быть времени на 2,5 часа просмотра вечером того, что вы обсуждали утром. Но он с удовольствием, этот пользователь или пользовательница, с удовольствием посмотрит какие-то избранные куски. Вот я у вас этого не заметил. Может быть, я ошибаюсь, и вы давно это делаете, но по-моему, вы этого не делаете.
Не делаем, у нас тайм-коды есть в каждой трансляции, можно любой просто зайти в описание и посмотреть любой по заголовку, любой фрагмент с любого места. Да. Другое дело, что я согласен, не все так делают, просто это связано с затратами. Для того, чтобы нарезать, нужно нанимать людей, которые будут это делать, вот и все.
Да, понятно, понятно. Я вас понимаю хорошо, и я понимаю, что это вот такая проблема, да, скорее, она скорее не сферического коня в вакууме, а скорее квадратура круга, да, то есть вам надо как-то выйти из этого положения, это понятно, но и все-таки есть темы, которые, да, есть проблема членения материала, да, вот есть главные события. А есть, может быть, сегодня не главные, незаметные, но вы их нащупали, и вы предлагаете первый подход, первый подступ к этой проблеме. И вот с этим первым подступом как-то надо людей к этому первому подступу готовить. Для меня последние дискуссии, собственно, почему я написал эту колонку, последние дискуссии оказались тоже некоторым вызовом, потому что параллельно вот всем этим медийным дискуссиям идут ведь споры в образовательной среде, да, вот в Свободном университете у нас, вообще в тех учебных заведениях, высших и средних учебных заведениях, которые оказались за границей, и теперь пытаются собрать своих бывших студентов, каким-то образом их объединить вокруг того дела, которое они начали еще в России, находясь. Это совершенно то же самое. Очень многие находятся в подавленном состоянии, они ищут для себя какую-то модель поведения, модель мышления, размышления о том, что с ними случилось, что случилось со страной. И такие люди, они, в общем, ваши естественные слушатели. Это ваша естественная аудитория. Да, они не похожи на тех, кто думает, что все темы главные – это вот сейчас то, что происходит в России. Они видят, что это не так. И привлечь их, да, иногда будет такое противоречие. Но, может быть, всегда оно будет между тем, что кажется важным вам, как создателям вот этих медий, и тем, что кажется важным людям, которые готовы вложить средства в то, что им самим нравится. Да? Вот этот разрыв будет существовать всегда. Так что от вас требуется риторическое искусство для того, чтобы убедить этих людей в нужности вот таких прогностических тем. Да? Когда вы заговариваете о событиях, которые еще не произошли, но которые могут произойти.
Знаете, что еще хотел спросить? У вас в колонке упоминается какой-то эфир Затулина на Эхе, Константина Затулина, и я подумал, что вот сейчас, если бы я позвал Константина Затулина, меня бы прокляла моя аудитория вообще к чертовой матери.
Конечно.
Прокляла бы и выключила бы еще к тому же, и задизлайкала там. Ну, то есть есть еще
Ну,
разные
слава
механизмы.
богу.
Разные механизмы меня каким-то образом, значит, привести в чувство, чтобы я больше с Затулиным не разговаривал. Какой бы разговор ни был, там раздевать, не раздевать, вообще не важно абсолютно. Все, ты позвал врага, все, до свидания, иди вон. Что с этим-то делать вообще?
Ну, вы знаете, это был один из последних эфиров, так сказать, свободно существовавшего «Эхо Москвы», в котором участвовали, как я помню, журналист украинский и Затулин. Они сидели в одной комнате, в этой студии, где вы так часто бывали. Но в это время уже вас там не было. И спор шел, конечно, о том, будет война или не будет, вот что означают все эти телодвижения российского руководства, как реагирует на это Украина. Сам по себе этот спор не был вершиной такого вот журналистского или ток-шоу мастерства, это надо признать. Но в нем было совершенно ясно, и стало ясно, что люди, занимающие противоположные позиции, вот здесь, сейчас, действительно могут вести какой-то диалог. И внутри этого диалога Затулин как раз продемонстрировал полное фиаско официальной линии. Я даже думаю, у меня такое было, ну, что-то вроде подозрения, что проигрыш на медийном поле, такой явный, совершенно явный провал этой идеологической повестки, он в каком-то смысле подхлестнул подготовку к войне, потому что на уровне убеждения, на уровне просто словесного представления того, как каждый собеседник понимает истину, Затулин явно проигрывал, а его оппонент явно выигрывал. Это был Цымбалюк, который был тогда корреспондентом «Униана» в Москве, и, кажется, последним вообще украинским корреспондентом, который работал в Москве. И да, это был разговор, может быть, затянутый. Да, в этом разговоре им очень трудно было управлять, поэтому оба журналиста, которые вели его, с огромным трудом сдерживали вот эту энергию, которая была у обоих собеседников. Но важно было, что это были люди, занимающие прямо противоположные позиции. И вот такой диалог, конечно, организовать необычайно, необычайно трудная задача. Но она окупит усилия. Да? Действительно интересно было бы послушать, что говорят люди, которые, например, хотят сохранить централизованное российское государство в его нынешних границах Российской Федерации. Какие у них представления, какие представления у людей из регионов, причем и из русских регионов, и из национальных регионов. Почему им придется найти общий язык, и это может быть общий язык роспуска Российской Федерации, пересоздания ее на каких-то новых началах, или это будет язык действительно такой же страшной войны, как та, что идет между Россией и Украиной. Вот для того, чтобы этих людей соединить, вот для этого нужны, конечно, усилия. Соединить за одним столом, да, или там на одном экране.
Спасибо большое. Благодарю вас.